Добрый вечер.
Здорово.
Сегодня наша последняя лекция из серии, я назвал это «Еврейские идеи, которые... that challenge the world», которые бросили вызов миру. И мы с вами говорили о... мы начали с разговора о таких еврейских, важных таких еврейских концепциях, как Шаббат, святость времени. Мы говорили о... телефончик у нас. Говорили о некоторых других вещах. Сегодня, сегодняшняя тема, она, в общем, связана, на самом деле, с идеей, которая хорошо, широко известна людям, которые знакомы с еврейским законом, с Аллахой, но очень мало известна, как такая центральная еврейская идея. И это продолжение того, с чего мы начинали. Мы начинали разговор с темы Брит, темы Завета. Как ни странно, почему-то очень мало у нас в еврейском мире об этом говорят. И сегодня, в общем-то, сегодняшняя тема, тема, то, что на иврите называется арвут. Арвут довольно сложно перевести. Арвут в современном Израиле — это когда люди берут суду на покупку квартиры, им нужен гарант. Вот этот гарант, гарантия, называется в современном иврите словом арвут. Поэтому у современных израильтян это слово ассоциируется с не очень приятной вещью, с необходимостью поиска гаранта на машканку. А машканта — это именно то, что в Америке называется моргидж, то есть суда на покупку квартиры. А вообще слово арвут в еврейской традиции можно перевести, наверное, если переводить на русский язык, это как принцип коллективной ответственности. Что тоже звучит немножко непонятно, странно. Мы сегодня это разберем. Эта идея на самом деле совершенно революционная. Она абсолютно еще не понята западной цивилизацией. И я считаю, это не только я считаю, мы с вами сегодня увидим некоторые цитаты важных, интересных людей. Посмотрим, собственно, одну из центральных идей Торы, идею дарования, собственно, самой Торы, как она происходила. И все это связано с концепцией Арвут. И эта концепция имеет отношение к самым большим вещам еврейской истории, и она же связана, в общем-то, наверное, и с тем, что должно произойти в итоге в конце истории. А иудаизм, в отличие от большинства других религий и цивилизаций, предрекает нам не конец света, а предрекает нам замечательный хэппи-энд в виде прихода Мессии Машеха и разных других замечательных вещей. И вот все это, на самом деле, связано с этой темой. Как я уже сказал, это продолжение того, с чего мы начинали. Мы начинали наш разговор с идеей завета. То, что переводит слово «брит», обычно переводит как «завет». И вот сегодня мы эту тему снова разберем. Вообще, на самом деле, я начать хотел с того, что, наверное, одна из самых интересных вещей в иудаизме, потому что каждая религия что-то характеризует. Я долго думал, вот иудаизм. Вы много знаете об иудаизме. Можно много по-разному оценить, характеризовать, что самое главное в еврейской традиции. Но одна из вещей, которая, наверное, бросается в глаза, это то, что у нас очень много значения уделяют тому, что делают вещи вместе. И огромное количество вещей, такая вещь, как молитва, например. Да? Почему важна молитва в миньяне? Ну, казалось бы, ну, 10 человек, 5 человек, 20 человек. В Алахе это очень принципиальный момент, правда? Сама идея арвут в Алахе очень просто сформулирована. Когда люди приходят за шабатный стол, садятся, делают кидуш, принято, что кидуш делает один человек. Все остальные отвечают амейн на благословение. По логике вещей, каждый должен был бы сделать свой кидуш. Есть некоторые традиции, где если несколько семей садится за стол, то каждый из 20 семей делает. Но в любом случае не делают 25 человек, 25 кидуша. Такого у нас не бывает. Почему? На самом деле это вот как раз логическое применение этой самой идеи арвут, что у нас один человек исполняет заповедь, исполняет ее как бы за всех, все остальные принимают в этом участие, они говорят амрей, и им засчитывается эта заповедь. Очень интересная концепция, интересная идея, что, в общем-то, на самом деле в современном мире мы только сейчас начинаем понимать, насколько мы все, вот на примере интернета, мы все абсолютно зависим друг от друга, связаны друг с другом. Человечество — это своего рода огромный организм, где каждый из нас играет какую-то определенную роль. И вот понимание того, что все мы абсолютно завязаны друг на друга, то, что по-английски называется interconnected and interdependent. Все мы друг от друга зависимы, все мы друг с другом связаны. Вот это абсолютно новое современное понимание вещей. Еврейская традиция, она существовала, мы видим, как одна из центральных общих идей. И вполне возможно, тот факт, что в отличие от начала почти любой религии, известной мне, может быть, за исключением индуизма, истоки которого вообще нам неизвестны, Но взять практически любую религию, у нас есть определенная схема, есть один человек, которому открывается Бог, дальше небольшая группа его последователей в иудаизме, и это принципиальный момент, Бог открывается не одному человеку, Бог открывается всему народу. Моисей там, конечно, играет центральную роль, но даже та роль, которую он играет, во многом результат слабости людей, которые не готовы после вот этого опыта Синайского откровения продолжить. Мы это видим в книге Дворим, где Моисей описывает все, что там происходило, люди ему говорят: иди ты общайся с ним. И он должен подниматься на гору дальше. То есть изначальный план, вообще говоря, был, чтобы все откровение Всевышнего было бы непосредственно даровано не одному человеку, Моисею, и не через него всем остальным, а непосредственно, напрямую, без посредников. И кому? Общине. Поэтому идеал иудаизма — это не человек праведный. Это не человек, который достиг состояния просветления, как в буддизме. Это не праведный монах, который достиг какого-то гениального, совершенно удивительно высокого уровня святости. А это община. И это объясняет очень большое количество вещей, на самом деле. Теперь вот понимание того, насколько важна община, как раз вот сегодня к этому мы с вами и придем. И начать я хотел, в общем-то, с... Вот посмотрите, у вас цитата. Первая цитата из Талмуда, это место в Талмуде в нескольких местах приводится. Приводится в трактате Синедрин, приводится в трактате Шивот. «Коль Исраэль арвим зэ бэзэ» в оригинале звучит на иврите. Переводят обычно, что все евреи отвечают друг за друга. То есть есть некое понимание того, что существует вот этот принцип арвут, взаимной ответственности. Он распространяется на изначально на всех евреев. Следующий этап этого, как мы увидим, он должен будет распространяться на все человечество. К этому просто мы еще не пришли, но это следующий этап. Ну и часто приводят такую притчу. Притча, на самом деле, это у вас вот номер два. Она написана, на самом-то деле, в Мидраше. Хотя притча очень широко известна. О том, как человек плывет в лодке, и с ним плывет большое количество других людей. Он начинает у себя под своим местом что-то сверлить. Ему говорят: ты что, с ума сошел? Что ты сверлишь? Мы же сейчас все утонем. Он говорит: в чем твоя проблема? Ты заплатил за свое место? Я заплатил за свое. Я делаю то, что я считаю нужным. Теперь это звучит, конечно же, как полный идиотизм. Мы все с вами прекрасно понимаем, что если мы сидим в одной лодке, то, ну, мягко говоря, это не работает. Проблема в том, что мы с вами очень часто себя ведем по принципу вот этого товарища-сверлителя в реальной жизни, не понимая в очень большом количестве ситуаций, насколько наше поведение, в общем-то, влияет на окружающих. И, наверное, можно говорить о том, что мы в целом, как цивилизация, как человечество, еще не доросли, не дошли до понимания того, насколько мы влияем друг на друга. В качестве такого банального примера, о чем идет речь, я приведу то, что в начале 20 века, когда менструальная революция достигла такого уровня, что начались серьезные проблемы с экологией, впервые человечество задумывалось о том, что, в общем-то, необходимо как-то оценивать тот экологический ущерб, который мы наносим окружающей среде. И на сегодняшний день у нас с вами почти во всех развитых странах приняты законы, которые запрещают предприятиям выбрасывать в атмосферу там кислый газ в большом количестве, превышающий норму, и так далее. Ну, есть классический пример о том, что когда в свое время в Англии работало большое количество фабрик и заводов, выбрасывали кучу разной дряни в атмосферу, в Швеции шли кислотные дожди. Это абсолютно известный факт. И мы знаем, что в свое время, когда произошла авария, сейчас вот вышел новый фильм о Чернобыле, многие его уже смотрели, когда произошла авария на Чернобыле, я очень хорошо помню, что я узнал об этом от голоса радио Швеции. Потому что у нас в Петербурге, в Ленинграде, принимали радио Швеции, и информации в Советском Союзе никакой не было. А шведы, где Швеция, где Чернобыль, сообщили о том, что у них повышен радиоактивный фон, и так как они замерили, откуда это пришло, они абсолютно были уверены, что произошла какая-то авария на территории СССР. Об этом сообщили немцы, об этом сообщили шведы и так далее. То есть мы видим, что мы с вами живем, вот если посмотреть на это с точки зрения экологии, экология — это наглядный пример. Если я загадил реку, где, так сказать, я построил свой завод, и мне, в принципе, все равно, я не пользуюсь водами этой реки, потом это уйдет в грунтовые воды, и в итоге люди будут пить эту воду и отравятся, условно говоря, да? То есть на таком уровне мы это понимаем. Следующий этап этого понимания — это вещи духовные. Тут мы можем говорить, в качестве примера привести такую вещь, как, например, злословие. Лашон ара. Когда я говорю что-то плохое о другом человеке, дальше другие люди это распространяют, это уже называется у нас сплетни, да, вот он, а вы слышали, там и так далее. 20, 30, 50 человек об этом узнали, 100 человек об этом узнали. И Ну, мы не можем никак замерить, так сказать, да, вот этот негатив, который мы распространяем. У нас нету сегодня никаких приборов научных, да, которые могли бы замерить вот этот вот уровень ненависти или уровень негатива в атмосфере, который выбрасывается, когда эти вещи происходят. Но я думаю, что через какое-то время наука придет к пониманию того, что мысли наши тоже в определенном смысле материальны. И наши слова и фразы, они влияют на определенные, то, что, условно говоря, это можно назвать информационным фоном. Мы знаем в свое время Вернадский, который жил в начале 20 века, употреблял такое слово «ноосфера». Он говорил о том, что человечество влияет определенным миром, на определенным образом на состояние дел в мире. И он употреблял слово «ноосфера» для понимания того, что, в общем-то, мы, как, наверное, единственный представитель природы, в состоянии жить осознанно и управляться не только инстинктами, которые нам даровал Бог, а действительно пытаться как-то возделывать и преобразовывать мир, собственно, то, чему нас Тора призывает в самом начале книги «Бытия», в первой главе, да, где человека благословили и сказали ему, что мы должны возделывать и преобразовывать мир. И, в принципе, до сегодняшнего дня мы в этом плане, как цивилизация, ну, не очень преуспели. Теперь, если мы с вами посмотрим на то, что происходит в 20 веке, тут у нас уникальная картина. Впервые за всю историю цивилизации мы дошли до точки, где мы, в общем, совершенно спокойно можем уничтожить друг друга. Мы можем уничтожить весь мир. Созданием ядерного оружия мы с вами пришли к точке, где вот это сверление лодки, оно доходит до таких масштабов, что, в принципе, от лодки может просто ничего не остаться. Нажатием одной кнопки где-нибудь в Северной Корее, там ракеты уже долетают до Америки. Кто знает, что придет в голову какого-нибудь маньяку или идиота. То есть, в принципе, мы с вами приходим к очень интересной точке, где человечество начинает впервые осознавать, что подлинная сила, она не в применении силы, а она в сдерживании. Подлинная сила, она в понимании того, где и как ты эту силу применяешь, а где ты в состоянии ее сдерживать. И вот это определенное взросление. Но мы с вами на очень опасной точке развития, и учителя духовные сегодня, типа Эдгарда Толле, который написал совершенно замечательную книгу, те, кто не читал, очень рекомендую вам ее почитать, называется она «Новая Земля». Он в этой книге пишет о том, что мы в техническом плане, в техническом прогрессе мы очень сильно преуспели. Условно говоря, выражаясь, так сказать, языком Торы, у нас с вами есть две истории творения. Вот тот человек из первой главы, которому сказано, что он должен покорить мир, мы этот мир действительно во многом покорили. Мы там мирный атом, построили огромное количество заводов, фабрик по всему миру, Макдональдс у нас по всему миру, да, у нас, посмотрите, сколько всего производится. Куча проблем остается нерешенными, за скобками, да, мы знаем, что в Африке продолжают умирать миллионы людей там и так далее, но, по крайней мере, сегодня для абсолютного большинства людей в цивилизованных странах основные все проблемы, которые вот на низшем звене пирамиды Маслова, то есть нам есть что покушать, мы не умираем с голоду, у нас есть определенный минимальный уровень безопасности, мы сегодня находимся, наверное, в самом благоприятном положении на протяжении, наверное, всей истории человечества. И мы говорим про цивилизованные страны. Но это не только человек первой главы, это то, что написано по поводу возделывания внешнего мира. А что по поводу мира внутреннего? И вот здесь Эдгар Толле говорит, как и многие другие духовные учителя сегодня. Смотрите, что у нас сегодня происходит. Какое количество стресса. Какое количество людей, которые абсолютно не могут найти себе места в мире. Было это раньше или нет, сложно сказать, но я думаю, что с тем, что мы развиваемся, и темп жизни нарастает, эти проблемы становятся намного более острыми. И получается, что человек из первой главы, который возделывает внешний мир, он очень сильно продвинулся, а человек из второй главы, который и есть мир, он и есть микрокосм. Каждый из нас — это целый мир. Мы его практически не знаем, мы его не изучаем, и нас не обучают этому в школе. Мы не знаем, как заниматься самопознанием, как заниматься саморазвитием. Мы не знаем, как прислушиваться к себе. Нас этому никто не учит. Сейчас мы только начинаем, как цивилизация, как человечество, начинаем осознавать, насколько вообще это важно. Насколько вообще это важно уметь слушать собственную боль, уметь слушать собственные какие-то внутренние процессы, которые у нас происходят. И мы только начинаем учиться, мы делаем первые шаги. И вот здесь очень интересно посмотреть на опыт еврейской традиции, понимании такой темы, как Арнольд. Что мы, на самом-то деле, с вами все в каком-то смысле единое целое. На языке каббалы это называется Адам Кадмон, первичный человек. Адам Кадмон относится ко всему человечеству. И вот это некая духовная структура, которая связывает всех нас воедино. На языке вернадского это называется ноосфера, но понятно, что мистики говорили о вещах еще более глубоких. И о чем это? Как это? Как прийти к этому пониманию этих вещей? И когда мы придем к пониманию этих вещей, в каком-то смысле, я сейчас не собираюсь проводить древнистические идеи буквально или не буквально, но те, которые говорят о том, что мы пришли, так сказать, прошли путь от обезьяны к человеку, наверное, тот скачок, который произойдет от человека неосознанного к человеку осознанного, будет еще более значительным. И если мы с вами внимательно почитаем то, о чем пишут пророки, когда они говорят о времени прихода Мессии, я это, условно говоря, называю мессианским сознанием или машиахальным сознанием. Это, скорее всего, и есть то самое время, когда мы, условно говоря, проделали вот этот эволюционный скачок и стали как цивилизация, как человечество людьми осознанными. И вот когда это произойдет, совершенно по-другому люди будут жить, потому что то огромное количество негатива, то огромное количество, то, что мы называем на самом деле зла, которое в мире присутствует, оно в основном, в абсолютном большинстве своем, есть результат того, что люди делают вещи неосознанно, есть результат того, что мы с вами, в принципе, абсолютно не понимаем себя, не воспринимаем себя как клетку какого-то большого единого организма, который называется еврейский народ, который дальше называется человечество, Адам Кадмон и так далее. У нас этого понимания на сегодняшний день абсолютно нет. И поэтому, возможно, эта лекция, это в каком-то смысле, я когда читаю лекции, я всегда для себя их читаю немножко. Моя попытка немножко помочь себе и всем нам немножко приблизиться к осознанию важности этой темы, потому что я считаю, что за этой темой будущее. Я считаю, что это то направление развития, куда пойдет, в итоге, конечно, и наука тоже, но куда пойдет, может быть, вот та точка, в которой вполне возможно наука и религия смогут по-настоящему взаимодополнять друг друга и смогут выстроить какое-то определенное понимание того, где есть некая гармонизация. Понятно, что каждый занимается своим делом, наука изучает человека первой главы, а религия занимается человеком второй главы, но во всяком случае два этих фасада, внешний и внутренний, человеческой жизни, они будут, два эти аспекта, они будут неким образом гармонизированы. Теперь давайте посмотрим все-таки на дарование Торы. История дарования Торы — это центральная история, конечно, в тексте Пятикнижия. И я уже касался этой истории, когда мы говорили о Завете. Тема Завета — это очень интересная тема. Это взаимоотношения выстраиваются между Богом и еврейским народом по принципу договора. Договор предполагает какое-то определенное чуть ли не равноправие. То есть получается, что люди, в данном случае еврейский народ, они имеют право голоса. И мы видим, что, вот сейчас посмотрите, третий источник, это 19 глава книги Шемот, мы видим, что евреи, когда им, до них доносят, в общем, центральную мысль о том, что будет сейчас происходить на горе Синай, должны несколько раз сказать, они несколько раз говорят «Коля шер дебер ашем меасе», все, что говорит Всевышний, мы сделаем. Потом они добавляют к этому «сделаем и услышим», что означает не просто «сделаем», а означает «сделаем с пониманием того, что мы делаем». То есть здесь еще одна очень важная мысль о том, что недостаточно просто исполнять заповеди, а нужно стараться прийти к тому, что это делается осознанно, мы понимаем, что мы делаем. Но сейчас я хотел обратить внимание на другой момент. Смотрите, вот здесь очень любопытно. Это третий источник. Моше поднимается ко Всевышнему. Всевышний призывает его и говорит ему, что он должен будет сказать сыновьям Израиля. Вы видели, что я сделал египтянам? И как я принес вас на орлиных крыльях? Это очень красивый такой образ. На орлиных крыльях Раши говорит о том, что орел — это птица, которая не боится ни одной другой птицы, поэтому она своих детенышей прячет только от стрел человека снизу, и она несет их на себе сверху. Такой очень красивый образ. Орла, который несет своих птенцов на себе. Всевышний подобен этому орлу, он нас несет на себе. И если вы услышите то, что я вам заповеду, и будете исполнять мой завет, вы станете мне буквально сыгула, сыгула переводится как сокровище обычно, станете мне сокровищем из всех народов, ибо мне принадлежит вся земля. Вот это интересный момент. К чему здесь то, что мне принадлежит вся земля, а что это означает? Вы мне станете сокровищем среди всех народов. Сокровище, Раши объясняет, это как драгоценный камень, который хранится там в какой-то особой шкатулке, что-то очень ценное. То есть если вы вступите со мной в этот договор и примите на себя обязанности, ответственность связанные с этим договором, с дарованием Торы, и возьмете на себя эту роль народа, который будет проводником идей Творца в мире, то тогда вы станете сокровищем. Почему? Потому что мне принадлежит вся земля. Не очень понятно, что означает эта концовка. В конце этой лекции мы с вами разберем слова одного из современных каббалистов, человека достаточно небесспорного, потому что пару его учеников стали людьми достаточно одиозными, но сам по себе он был человек очень интересный, хотя он в свое время очень увлекался коммунизмом. Это Рав Ашлаг. И мы с вами разберем слова Рав Ашлага, очень интересные на это место тоже. Но прежде чем мы подойдем к Рав Ашлагу, я хотел сначала просто, давайте просто посмотрим сам текст. Значит, тут у нас остается вопросительный знак. Нам нужно понять, что это означает. Что Всевышний говорит, что вы мне станете сокровищем среди всех народов, ибо мне принадлежит вся земля. Причем тут вся земля, что он хочет этим сказать. Ну, простое понимание, можно было, наверное, сказать, что так как я все это сотворил, так я уже решаю, да, кому что.
Я вот туда пронять.
Да? То есть, ну, так. Но тут есть какой-то еще другой момент, очевидно. Но есть какой-то универсалистский момент, так можно сказать. Потому что мне принадлежит вся земля. Получается, что то, что вы сокровище, цель того, что вы становитесь сокровищем, она как-то связана со всем человечеством тоже. Но мы к этому придем. Давайте дальше посмотрим. Вы мне будете мамлехет куаним вегой кадош, написано в Торе. Здесь перевели по-английски Kingdom of Princes. Есть места, где переводят Kingdom of Priests. По-русски обычно переводят царство священников и народ святой. Что означают две эти вещи, царство священников и народ святой? Это почти, особенно по-русски, почти одно и то же, почти тавтология. В чем смысл одного и другого? Ашур тоже этим занимается, но на таком самом простом уровне мы понимаем следующую вещь. И я об этом говорил, когда мы говорили о теме Завета. Что если есть священник, значит есть пастор. То есть нет никакого смысла быть учителю, раввину, священнику, если ему не перед кем выступать, некого обучать и так далее. То есть еврейский народ выделяется не для себя. И, к сожалению, в современном иудаизме очень многие об этом забывают, как мне кажется сегодня. Что вся цель избрания еврейского народа, стать народом, священником, святым народом, состоит в том, что дальше этот процесс, этот механизм признания всем миром Всевышнего запущен через вот этот катализатор химического процесса, духовного химического процесса. Катализатор — это еврейский народ, но дальше в этом должно участвовать все человечество, это цель. Это здесь на самом деле понятно уже из контекста, потому что если есть народ священников, значит, священники, они же не сами по себе, значит, есть и окружающие, есть и пастор. Значит, вот это очень интересный момент. И дальше Моисей собирает старейшин и говорит им слова, которые сказал Всевышний. И потом все люди, очевидно, что старейшины дальше пересказывают это всему народу. И здесь написано, что все люди, весь народ целиком. Посмотрите, восьмой пасук, это третий у нас источник. Все люди ответили в унисон, вместе, хором. Это очень важно. То есть получается, что на эту тему есть очень много мидрашей, что каждого из них в отдельности спрашивали. То есть, ну, мы с вами говорим про древний мир, где никаких концепций, идей демократии, там, что кому-то давали право голоса, просто не существовало. Это у нас с вами в 20 веке всеобщее там избирательное право. Женщины получили право голоса в таких цивилизованных странах, как Англия, да, совсем недавно. Вот я недавно был в Норвегии с экскурсией, там у парламента, у Стортинга, у норвежского парламента, Норвегия отмечает, что почти 100 лет женщины уже получили избирательное право, и она одна из первых стран в мире, где это произошло. То есть мы с вами говорим, что чуть больше, чем 100 лет назад, огромное количество людей не имело прав в развитых цивилизованных западных странах. А здесь мы с вами отматываем 3300 лет плюс назад, когда вообще таких понятий не существовало, как право голоса каких-то там простых людей, которые там налоги не платят, которые не лорды, которые не там, да? И мы видим, что здесь у каждого спрашивают. И каждый, они все в унисон, все вместе должны сказать, что мы услышим. И мы готовы это принять, да.
А разве там не считали только мужчин?
Нет, но здесь написано весь народ. Здесь написано весь народ. Ты прав, что формально, скорее всего, это относилось к мужчинам. Но тут не написано, что мужчины, тут написано весь народ. Вполне возможно, присутствовали все. Не знаю, я плохо помню. Это было давно.
Может, под народом не считают женщины?
Ну, в любом случае, я хочу сказать, что сам факт того, что то, как это здесь написано и сформулировано, это мысль, это идея о том, что здесь голос, тут не сказано, что только старейшина. Не сказано, что только лидер. а голос совершенно простого человека, какого-то там Иосифа из небольшой деревеньки, он ничуть не менее важен, чем голос первосвященника. Он здесь тоже учитывается. И другой момент, который, мне кажется, еще более важен, это момент, на который Ашлак обратит внимание, он спрашивает такой очень интересный вопрос, он говорит, почему Тора не была дарована праотцам? Праотцы были такие замечательные люди, мы знаем, что без их заслуг, мы в молитвах все время их упоминаем, не было бы ничего. Они были первопроходцами, они были пионерами, они были первыми, которые начал Авраам, Ицхак, Яков. Про них в каббалистических наших мистических книгах говорится, что они вообще колесница Всевышнего. Без них вообще ничего нет. Понятно, что вот эти простые люди этого поколения, они не были на таком духовном уровне, как были праотцы. И дает очень интересный ответ. Он говорит, разница в том, что они были единицы, а Тора дана народу. Вот этот момент очень принципиальный. То есть в них не было никакого недостатка, они были замечательные люди. И они исполнили очень важную функцию того, что они этот процесс диалога со Всевышним запустили, они его начали.
Народа еще не было.
Но народа не было. Так как не было народа, получается, что Всевышнему нужен не отдельный человек, не отдельный праведник, не отдельная единица, а ему нужен народ. А дальше в идеале получается, что вот этот эксперимент с еврейским народом должен стать краеугольным камнем того, что в итоге приведет все человечество к исправлению и признанию Всевышнего и, ну, выражаясь современным языком, процесс эволюции духовной произойдет и будет запущен через то знание Торы, которое было нам дано. То есть, смотрите, Раши здесь говорит очень интересную вещь. Мы все знаем, это почти анекдот, что никогда евреи не могут прийти к единому мнению ни по одному вопросу. Есть много шуток на эту тему. Вы знаете замечательный анекдот о том, как евреи на необитаемом острове, у него 4 дома. Спрашивают, зачем тебе 4 дома? Он говорит, ну тут я живу, а это синагога. Говорит, как? Тут кто-то еще есть? Говорит, нет, только я. Он говорит, а что, у тебя 3 синагоги? Говорит, да. Зачем тебе 3 синагоги? Он говорит, ну как, вот эта синагога, сюда прихожу каждый день. Хорошо. А вот та. А это синагога, туда я хожу по шаббатам, по субботам. А вот та, на краю острова, она вообще далеко. Говорит, правильно, так туда я никогда не хожу. Так это вот из той серии, что мы с вами прекрасно знаем, что есть синагога, куда люди не ходят. То есть обязательно должна быть какая-то синагога, обязательно должен быть какой-то конфликт, какой-то спор. Но здесь мы видим, и Раши говорит, это тот самый единственный случай, когда написано про еврейский народ «Ваиханшам Исраэль Кенегеда», что все стояли в единственном числе, про весь народ сказано «Ваихан», то есть остановился, стал станом еврейский народ у горы Синай, не было никакого спора. Вот это был тот самый единственный случай в еврейской истории, когда евреи смогли о чем-то договориться. Все остальные остановки там в пустыне, даже когда они были в пустыне, там тоже были конфликты и споры, как мы знаем. Раши это здесь приводит, а вот тут не было. То есть вот этот момент, он здесь приводится как это, как своего рода тоже метафора, конечно. Метафора вот этого состояния, которое необходимо для того, чтобы Тора вообще могла спуститься в этот мир. То есть вот необходимо это состояние гармонии и принятия. Не может быть того, что есть какое-то насилие. Лидеры решили, как это, мы знаем, во многих странах бы происходило, да, ударили по какому-то столу, как там в свое время Русь крестили, мы помним, да? Или любую другую страну, как принимали религию. Здесь мы видим, что это невозможно. То есть Всевышний ищет вот этого состояния гармонии и принятия со стороны ни одного человека, ни лидера, ни вождя, а всего народа. И это абсолютно необходимо. И поэтому вот этот мидраш, он очень важный, то, что Раши здесь говорит, совершенно необходимо, что, значит, на момент принятия Торы у них было согласие, да.
Золотой телец был после этого или
до? Золотой телец был после. Они не смогли удержаться на этом уровне. То есть тут тоже, тут, и опять же, идея та же самая. То есть идея, что есть определенные состояния, как у нас могут быть, условно говоря, их называют пиковыми состояниями, где мы всех любим, где мы достигаем состояния блаженства, гармонии, как после какой-то крутой молитвы в Йом-Кипур, или после какой-то медитации. И нам кажется, что вообще мир, он блаженство и великолепие. А потом кто-то нам в автобусе наступает на ногу, или кто-то нас обманывает, или кто-то совершает какую-то подлость и мерзость. И мы начинаем ненавидеть людей. И, в принципе, это то, что происходит у нас в нашей повседневной жизни постоянно. То есть понятно, что держаться вот в этом пиковом состоянии принятия Тора очень сложно. Но вот это пиковое состояние совершенно необходимо было для того, чтобы в итоге Тора вообще спустилась в этот мир. Вот что интересно. То есть тут два момента. Первое, что учитывается мнение каждого, и все вместе, как один. И второе, это то, что нету спора и нету конфликта. А есть некое состояние гармонизации, состояние единства и принятия. Причем тут тоже очень интересно, единство же может быть разным. Единство может быть, когда все люди в едином порыве под воздействием какой-то очень мощной пропаганды. Какой-нибудь геббельсовской пропаганды или сталинской. Мы знаем, что такое в истории было не один раз. Но Раши говорит, «Ке иш эхар белев эхар», как единый человек в едином сердце, а «иш» в Торе означает, «лошон хашивут» означает, что человек сохраняет свою значимость. Получается, что каждый индивид в этом обществе, мы можем сказать, что это некий идеал, конечно, того, как, наверное, мы хотим видеть еврейское общество, и в итоге вообще все человечество, он не растворяется в толпе, он не становится винтиком в системе, он остается «иш». И каждый из этих людей он «иш». То есть получается, что каждый из них сохраняет свою индивидуальность. Он не растворяется в общем, как просто что-то незначительное. В качестве аналогии, наверное, можно привести пример с оркестром, где каждый играет свою партию. Вместе это звучит очень красиво. Понятно, что есть партия там значительная, партия первой скрипки, а есть партия, которая на первый взгляд там сидит на барабане, там он три раза ударил по барабану. Кажется, сказать, за что ему деньги платят, да? Ну, и мы знаем, что в жизни, наверное, тоже так. Есть у кого-то роль более значительная, у кого-то менее. Но тот факт, что каждый играет какую-то определенную роль, и без участия даже самого маленького вот такого вот элемента у нас получается, что нарушается общая гармония в системе. Это же самое дело у нас есть на Суккот, когда у нас четыре растения символизируют разных типов евреев. И там есть ива. А ива, это, казалось бы, по известной символике, ива не обладает ни запахом, ни вкусом. Вкус — это Тора, это мудрость. А запах — это добрые дела. То есть, условно говоря, у нас такой еврей good for nothing Jew такой, да? Который не добрый, дело у него не Тора, да? Положи и выбрось, как говорят, да? Но смотрите, что происходит. Без него мы не исполняем заповедь. То есть тут, опять же, на таком вот мистическом уровне идея очень интересна. Что нам кажется, что этот человек, он абсолютно ни к чему не пригоден, ничего не знает, от него вообще толку никакого нет. Но это в каком-то смысле наша гордыня так говорит. Это в каком-то смысле наше эго так говорит. И мы отказываемся его принять, а нам необходимо его принять. Нам необходимо его сделать частью вот этого общего. Мы должны все эти четыре элемента разных типов евреев все вместе объединить. Пока этого не происходит, мы даже не можем митцву исполнить. То есть вот эта идея, вообще говоря, в Торе встречается много раз. Мы просто часто на это не обращаем внимания. Но вот под этим углом зрения концепции арвут, того, что мы все друг за друга отвечаем, и все мы, в общем-то, часть единого организма, это становится очень интересно. Ну, давайте посмотрим дальше. Ну, четвертая равашлак насчет того, почему Тора не дана была про отца, мы уже этого касались. Я хотел, чтобы вы посмотрели на то, что написано в пятом источнике. Это тоже из равашлака. Равашлак был человеком очень интересным, он жил в начале 20 века, как раз когда коммунизм и социалистические идеи были очень популярны, сейчас это снова стало очень популярным. Равашлак, наверное, довольно-таки уникальная фигура в том смысле, что он очень, ему это показалось очень все очень интересным, и очень даже он позитивно к этому отнесся. Во многом, видимо, исходя из понимания того, что действительно идеалы социализма, они во многом близки действительно идеалам Торы. И вот то, что он здесь пишет, это вот у нас пятый источник, комментируя то, что происходило на горе Синае. «Если вы услышите мой голос и прислушаетесь, и будете исполнять мой завет», он объясняет, то есть вступите со мной в завет, и будете тогда, и тогда исполнится то, что написано дальше, будете тогда мне сокровищем. То есть часто идея избранности, но это не наша тема сейчас. Об избранности еврейского народа у нас была отдельная лекция в этой серии, мы об этом говорили, сейчас просто в скобках отметим. Избрание не имеет никакого отношения ни к расе, ни к каким-то особым характеристикам евреев. Это только за счет того, что они принимают на себя вот эту роль. Принимают на себя вот эту роль проводника Всевышнего, они готовы, они согласны стать частью вот этого завета, тогда они получают соответствующие ресурсы, они становятся вот этим сокровищем. Это то, что здесь написано. Теперь смотрите, что дальше происходит. Это означает, что вы будете мне особым достоянием, особым сокровищем, и вот эти искры очищения, они через вас распространятся на все народы земли, говорит Аша. Но пока народы земли еще к этому не готовы, но в итоге наступит время, когда они будут к этому готовы. А сейчас мне нужна одна нация, мне нужен один народ, с которого я мог бы начать. Так говорит Даша. Да? И если вы готовы на себя эту роль принять, то прекрасно. Тогда через вас вот этот процесс будет запущен. И поэтому тогда, он говорит, тогда понятно, почему написано в конце, мне принадлежит вся земля. Потому что следующий этап этого процесса, то есть вот это избрание, партикуляризм, цель его универсализм, цель его распространить это знание на все человечество. Когда человечество будет готово, то та же, опять же, очень интересная идея. В других религиях популярны миссионерство. Мы миссионерством не занимаемся. Мы видим, что и Всевышний миссионерством тоже не занимается. Всевышний предлагает Тору еврейскому народу, есть красивый мидраш о том, что Тора была предложена всем народам. Мы, кстати, здесь видим в каком-то смысле, ведь мы понимаем, что мидраш раскрывает нам не столько то, что реально происходило в мире, сколько некую внутреннюю канву или психологию того, что происходит. То есть в каком-то смысле мы понимаем, что и в еврейском народе, и, наверное, у Всевышнего есть какое-то определенное разочарование от того, что Тора не стала знанием, которое доступно всем. Но есть также понимание того, что ты не можешь дать другому то, чего он не готов воспринять и к чему у него нет ни малейшего желания. И поэтому Всевышний терпеливо ждет. И поэтому еврейский народ должен нести эту ношу сам, но в итоге, в конце истории, наступит время, это пророчество Захарии, это пророчество многих других пророков, когда другие народы сами обратятся к евреям и скажут, учите нас. У вас есть это знание, мы хотим его получить. И вот когда действительно ученик готов слушать, тогда учитель приходит и обучает. По-другому иначе не происходит. Не может быть здесь насилие тоже. То есть, опять же, мы видим тот же самый принцип. Никакого насилия невозможно по той простой причине, что ничего не выучишь. Да.
А детей своих ты не насильно учишь? Они
смотри, то, что ты детей изначально обучаешь традиции с рождения, они не имеют выбора. Это хочешь сказать, да?
Да.
Это хороший вопрос. Это неплохой вопрос, но с другой точки зрения, что значит? Любое обучение, любое образование маленького ребенка, оно в любом смысле закладывает, в любом случае закладывает в него какие-то определенные парадигмы мышления, какое-то определенное знание. Можно говорить о том, что, может быть, Торе нужно обучать так, чтобы человек рос свободным, чтобы человек рос осознанным. Возможно, сегодня это недостаточно происходит. Я с тобой готов согласиться. Возможно, Торе, то, как ее обучают сегодня во многих местах, возможно, обучают на таком немножко более, примитивном, что ли, уровне, когда просто дают информацию. Но это то, что происходит сегодня в любой образовательной системе. Мы в каком-то смысле должны попытаться преодолеть вот этот барьер, за которым огромное количество информации, которую мы получаем, нас абсолютно не меняет, потому что Тора однозначно ставит своей целью нас изменить, сделать нас лучше. Почему так часто происходит, что люди, набрав огромное количество информации и знаний, да, они остаются теми же самыми, какими они есть. И эта проблема колоссальная и в еврейском мире, и вообще в мире в целом. И вопрос, как вот это количество перевести в качество, правда? Вопрос, он остается у нас. И я не знаю, может быть, то, о чем мы с вами сегодня говорим, может быть, это как раз вот такого рода вещи, может быть, нам нужны. Я не знаю. Это мое мнение, по крайней мере. И вот смотрите, что говорит Ашлак. Ашлак очень важную вещь здесь говорит. Пока, он говорит, эти народы еще не готовы, и мне нужен один народ, который возьмет себя эту ношу, возьмет. То есть смотрим дальше. Если вы же готовы на себя это возложить и стать лекарством, как он пишет, remedy for all the nations, лекарством буквально для всех народов, я тогда даю вам заповедь, чтобы вы стали царством священником. Что это означает? Означает, что священник, он на самом деле, на иврите слово «коген», это как по-русски «слуга». То есть, на первый взгляд, конечно, священник, он, на него возложены большие полномочия у него есть, у него вроде как чин такой значительный, но в каком-то смысле он слуга, у него есть очень большие обязанности. И прежде всего его обязанности, они не только по отношению к Богу, но они по отношению к тем людям, которых он представляет. И получается, что в этом смысле еврейский народ, он тоже представляет здесь все человечество, у него на нас возлагается большая ответственность, прежде всего. И он говорит здесь очень важную вещь, он говорит, что вся Тора, это говорит не только Ашлак, это говорит у нас Раби Акива, золотое правило Торы – возлюбить ближнего, как самого себя. Вся Тора написана ради этого. Теперь, на первый взгляд, ближний в формальной трактовке, в логической трактовке на сегодняшний день, ближний – это только еврей. В том, как Аллаха это воспринимает по сегодняшний день только еврей. Но в идеале, и об этом Ашлак здесь говорит, это каждый человек. Просто, опять же, человечество до этого еще не дозрело, и в каком-то смысле еврейский народ до этого еще не дозрел. Но в итоге возлюби ближнего будет относиться к каждому, абсолютно каждому. И поэтому получается, что у нас есть несколько этапов. И поэтому вот это царство священников, это те люди, которые, как он говорит, I command you to be unto me a kingdom of priests, which is the love of others in its final form of light of front, as I said. То есть, это есть реализация вот этой заповеди возлюби ближнего как самого себя в полном смысле этого слова. Вот когда вы будете к этому по-настоящему готовы, то есть мы сегодня понимаем, что мы еще к этому не готовы. Мало того, что другие народы не готовы, мы еще, прежде всего, к этому не готовы. Мы еще, может быть, недостаточно до конца глубоко понимаем Тору. Я бы сказал, что Тору сегодня очень читают в деталях, аналитически. Очень глубоко углубляясь в детали заповедей, но не видя вот этого глобального смысла и понимания вот этой идеи, которую здесь говорит Таша. Что в итоге вот то, ради чего все это происходило, и ради чего все это происходит, это в итоге трансформация нас, в народ священников, которая в итоге обращается ко всему человечеству с любовью. Процесс этот, конечно же, идет, но, может быть, не так быстро, как нам бы хотелось. А что тогда означает народом святым? А народом святым, говорит, тоже награда, которую вы получаете, святость, это когда вы прилепляетесь ко мне, ко Всевышнему. И вот это в результате той любви огромной, которую вы в себе взрастили по отношению ко всему в этом мире, вы в качестве награды, а награда как естественный результат этого, вы очень близко приближаетесь ко мне. То, что называется прилепляетесь, двикут на языке еврейской мистики, двикут буквально прилепление ко мне. Это то, что происходит. Он говорит, а в этом вообще вся награда. Все абсолютно там. В этом двикут там абсолютно все. Там реализация замысла творения. А в конце мне хотелось привести из Кена Уилбера, потому что Кен Уилбер это один из наших современных, я бы сказал, очень интересных философов, исследователей. Человек, который пришел из мира науки, но который очень глубоко и серьезно занимался медитацией, мистикой, разными другими вещами. И он выработал очень интересный подход и понимание того, что он назвал integral approach, интегральным подходом. Он говорит о том, что наука, условно говоря, и религия смотрят на мир двумя разными глазами, необходимо и то, и другое. И он очень много говорит о том, что необходимо вообще то знание, которое у нас накопилось, как у цивилизации, необходимо нам это знание не просто систематизировать, а необходимо нам прийти к пониманию того, что, вообще говоря, есть какая-то ценность, есть какое-то понимание того, что все, что в этом мире происходит, оно органично, оно связано одно с другим. И мы сейчас только на самом деле начинаем вообще пробуждаться к этим идеям. То есть до сегодняшнего дня эти идеи, они вообще их не было. Сейчас они уже витают в воздухе. И поэтому я привожу Кена Уилбера, можно было найти кого-то другого, Кен Уилбер просто это известное имя. И вот здесь цитата из него, это 6-й пункт, посмотрите. Он говорит, когда люди говорят о том, что нужно спасать там экологию, спасать биосферу, но говорит, на самом деле это зависит прежде всего от того, насколько люди придут к взаимному согласию. Посмотрите, он говорит о том же самом. Взаимное согласие. То есть пока у нас есть конфликт интересов, пока у нас есть три синагоги, в ту мы не ходим, пока у нас есть ситуация, когда есть вот эти люди, они идиоты, они там за Трампа, или они против Трампа, они там левые, там либералы, или там они религиозные светские, или они там не евреи, гои там поганые какие-то, или они там евреи, там какие-то затюканные там в лапсердаках, или они там, неважно кто, да, вот пока у нас есть вот это все, получается, что мы продолжаем оставаться в скорлупе вот этого своего эго и смотрим на мир исключительно через призму вот этого моего маленького я, абсолютно не выходя вообще на уровень осознания той проблемы, которая она есть. То есть если решать проблему экологии и той же биосферы только чисто технически, то можно, конечно, делать так, как делают сегодня, это до определенной степени работает, наказывать всех тех, кто там выбрасывает какие-то там, загрязняет окружающую среду, там, сегодня в цивилизованных странах это делают меньше, потому что есть штраф. Да, то есть на каком-то уровне это работает, действительно. Но это устрашение. А в идеале, говорит Уилбер, если мы по-настоящему хотим проблему решить, фундаментально решить проблему, мы должны прийти к согласию, мы должны прийти к пониманию того, что мои интересы, мои кровные интересы, это не только мои личные интересы моего физического тела, моего эго, того, что ограничивается вот этой, я не знаю, там, 60 или сколько там у меня килограммов живого веса там, да, в принципе, мои интересы, на самом деле, они распространяются на некий близкий круг окружающих, потом дальше я этот круг постепенно расширяю, прихожу к тому, что, вообще говоря, я клеточка огромного организма, который есть вообще вся наша планета. И вот когда мы придем к этому осознанию, у нас будет совершенно другое восприятие вообще всего. И поэтому он говорит, вот на таком уровне, если это решать, тогда у нас будет unforced agreement as to common ends. У нас будет нормальное, естественное соглашение о том, как эти проблемы решать. И пока к этому мы не приходим, мы так или иначе будем продолжать разрушать мир вокруг нас. И мы можем, на самом деле, вот увидеть это совершенно на всех уровнях. Здесь же и войны, здесь же всевозможные конфликты. Здесь же любые абсолютно проявления, ну, эгоизм есть в очень многих разных формах, насилие, нежелание понимать или принимать какие-то определенные явления в окружающем мире, стремление только ради собственной выгоды какие-то вещи делать. Это все часть вот этого процесса. И он говорит, вот это есть основная проблема. The real problem is how to get people to internally transform. То есть нам необходимо всю эту информацию, которую у нас уже много, мы ее накопили. У нас знаний очень много уже о мире. У нас очень мало пока знаний о себе. И нам, наверное, нужно этим заниматься во многом. Но о мире у нас уже много знаний. Мы уже знаем, что вот эти вещи вредны, эти вещи плохо. Мы пока еще не научились регулировать и управлять всем этим. Большое количество людей сегодня уже знают, что огромное количество продуктов, которые мы покупаем в магазине, нам вредны. Почему же тогда эти вредные продукты дешевые, а полезные для нас продукты дорогие? Это тоже проблема, правда? И таких проблем у нас, ну, это проблема уже наших богатых людей, таких стран, как Америка. В бедных странах, да, не дожируют, быть бы живы, там люди, так сказать, до сих пор пытаются просто себя накормить. Что тоже проблема, на самом деле, такое неравномерное распределение богатств. Да, когда очень небольшое количество людей обладает огромным количеством ресурсов, а большое количество людей просто прозябает в нищете. То есть мы понимаем, что это проблема, это дисбаланс. Это колоссальный дисбаланс системы. И вот когда эти все вещи мы начинаем понимать как проблемы внутренние, проблемы духовные, проблемы не чисто физические, то есть, знаете, как в NLP, нейролингвистическом программировании, есть такая очень интересная концепция того, что проблему никогда нельзя решить на том же уровне, на котором она сформулирована. Нужно подняться на более высокий уровень. И вот это то, что здесь говорит Лудер. Нам надо подняться на уровень более высокого осознания себя как части. То есть это не проблема там где-то в Африке, а это проблема моя тоже. Иудаизм в этом плане очень реалистичен. Он говорит нам, ты должен по отношению к миру быть не эгоистом. Как это практически сделать? Начинай давать там благотворительность. Начинай со своего близкого круга. Начинай с людей своего города. Почему? Потому что ты не можешь быть добрым по отношению к совершенно абстрактному человеку в Африке, которого ты не знаешь, если ты черст по отношению к своему ближнему кругу. Потом ты распространяешь это дальше на еврейский народ. А потом ты распространяешь это на все человечество. То есть ресурсов должно быть достаточно. Потому что если это не так, тогда происходит немножко псевдоблаготворительность. Мы радеем о каких-то абстрактных людях где-то в Африке и забываем о людях, которые вокруг нас. Мы их топчем, мы их, там, сказать, забываем. Это. То есть тут тоже получается некий перекос. И вот то, что он говорит, как бы условно говоря, три уровни здесь он выделяет. Эгоцентричные, когда в центре мира я и мои личные интересы. Потом то, что называют social-centric, или это можно назвать этноцентричный. Это мой этнос, это мой народ, это мой социум, это моя община. Это уже лучше, чем я как индивид. Намного лучше. Но в итоге мы должны прийти, конечно, к тому, что является, как это называют, world-centric. То есть я есть клетка вот этого огромного организма, который есть, в общем-то, все человечество, вся ноосфера и вся планета Земля в итоге. И вот когда мы таким образом глобально смотрим на все проблемы, которые перед нами стоят, понятно, что когда один человек так смотрит, мы один человек в поле все-таки еще не воин. Но, наверное, когда некая критическая масса людей достигает этого уровня понимания, мир начинает меняться. Мы знаем, что для того, чтобы какие-то общественные процессы по-настоящему изменить, не нужно, чтобы 90% людей там находилось. Есть разные исследования, которые говорят, что когда даже несколько процентов людей, наиболее осознанных, они четко приходят к пониманию того, что мы должны двигаться в этом направлении, они задают определенный дискурс. Вещи начинают меняться, И постепенно вот это знание, которое они накопили, количество переходит в качество, и дальше эта информация становится доступна большому количеству людей. А когда это уже происходит, и это доступно большому количеству людей, дальше остальное уже происходит естественным образом. И ну, мне очень хочется верить, что все эти вещи, о которых мы сегодня говорили, они не за горами. Хочется всем нам пожелать, чтобы мы... вот эта идея очень красивая и очень важная, практичная идея, как мне кажется, идея армии. Идея взаимной ответственности, чтобы она действительно ну, как-то нам в жизни помогала. Вот, собственно, я закончу.
Вопросы на Фейсбуке?
Вопросы могут быть и на Фейсбуке, и у вас.
Нет, все только смотрели.
Хорошо.
Вопросов не задавали.
Включаешь?
Окей. Финита.